Поехали проповедь. Сегодня я собираюсь проповедовать, вы не поверите о чем, братья и сестры. Вообще почти что не о божественном. Я сегодня собираюсь проповедовать о теле. Скажите вместе со мной: тело, ущипните себя, сделайте себе больно. Спасибо, спасибо. Я даже, то есть не надо мне очень сильно улыбаться, если вы себя не ущипнули, то есть вы понимаете, вы только что проявили полнейшее непослушание. Вот. Никакого члена вредительства. Вот это просто такое маленькое упражнение. Для того, чтобы вы поняли, вы еще не на небесах. Вам все еще больно, и вам, скорее всего, все еще придется мучиться. Ваша смертная душа будет стенать и рваться на волю, как птица из клетки. Человек, как и Бог, триедин. Мы верим в триединого Бога, Отца, Сына и Духа Святого. Один Бог, но три личности. Человек, будучи сотворен по образу и подобию Божию, также триедин. Вроде человек один, а он душа и дух и тело. И если уж говорить теологически правильное дать определение, то человек – это дух, который живет в теле и у которого есть душа. Толкни своего соседа и скажи: ты прекрасный дух. Красивый, замечательный. И тело у тебя тоже неплохое. Твой дух я люблю, твое тело стараюсь. Можно долго шутить по этому поводу, но факт остается фактом, то, что наше тело смертно, а дух и душа вечны. Существует множество спекуляций и размышлений относительно того, когда мы умрем, и что будет после смерти, и после того, как я закрою глаза или испущу последнее дыхание, что будет? Вечная темнота, свет в конце тоннеля, тоннель, гроб, крышка, белые тапочки, Бог, Иисус, золотые врата, пение там, аллилуйя, катание на облаках, кто быстрее, игра на золотых арфах, ну что еще, венцы, нимбы, носим, кушаем, не кушаем, плачут, не плачут, овец, овца и ягненок, змей и лев, есть они там, а птички бывают на небесах, а кошки, а собаки, вопросов очень много. И у меня нет всех ответов на эти вопросы, но я точно знаю, что тело смертно. А жить вечно наша душа и наш дух будут. Вопрос только где? Либо в раю, либо в аду. Сегодня я и собираюсь проповедовать, в общем-то, не настолько, знаете, о вечном, не столько о душе, не столько о духе, сколько о теле. И, как ни странно, хоть тело временно, хоть оно смертно, но по какой-то причине мы с вами так держимся за это тело. По какой-то причине мы так с вами его любим, холим и лелеем. Мне нравится, один пастор говорит: ну, наверное, все хотят попасть на небеса, только никто не хочет умирать, чтобы туда попасть. Потому что мы понимаем, переход туда в вечность как-то связан со смертью моего тела. Для того, чтобы я оказался навечно в присутствии Бога, мне нужно будет попрощаться с моим телом. И мне этого не хочется. Когда мне становится больно, это мое тело подает мне сигнал, что мне очень больно. Когда у меня течет кровь, ведь это мое тело теряет кровь. Когда меня ударили, я думаю: неужели нужно подставить вторую? Больно-то как? Или я тут один такой с луны свалился? Мы любим Бога, мы любим вечное, мы стремимся к этому. Но тем не менее, человек – это дух, который живет в теле. И нам нужно научиться с этим телом что-то делать. Я не перестаю удивляться, насколько замечательный и великий у нас Бог. Посмотрите, Бог наделил нас потрясающим творческим потенциалом. Твоя душа обладает способностью мыслить, принимать решения. Ты творческая личность. Но для того, чтобы... Или ты не веришь в это? Ты творческая личность. Посмотришь на Стаса и сразу понимаешь, творческая личность. Одни танцы Стаса только чего стоят. Если ты пришел очень унылый, тебе не обязательно слушать вдохновляющую проповедь. Тебе достаточно посмотреть, как Стасик танцует во время прославления. И ты такой, есть все-таки Бог на белом свете. Если такие люди, как Стасик, танцуют, причем так, знаете, то мне, почему мне нравится смотреть на Стаса? Потому что я понимаю, я хоть и очень творческая личность, но вот в плане, знаете, вот танцев я не очень вот могу сильно соревноваться. Точно, вот на «Танцуют все» я не поеду. Потому что я вас опозорю. Если меня начнут спрашивать, там, а где вы работаете, чем вы занимаетесь, вся церковь дыхается так, ой, только Матильки бы молчал бы. Вот, потому что всем будет стыдно. А когда смотришь на Стаса, и ты думаешь, вау, такой вообще, ну, мужчина в полном расцвете сил. И так танцует, то и мне не стыдно, как бы я ни танцевал. Для того, чтобы наши творческие способности были выражены, нам все равно нужно тело. Каким бы замечательным воображением ты ни обладал, тебе, скорее всего, нужны руки. Или тебе нужны и тело, и руки, и ноги, выражение лица. Или тебе нужно использовать голосовые связки для того, чтобы это творчество было выражено. Если бы не глаза, руки великих художников, мы бы сегодня не смотрели бы на шедевры творчества. Я считаю, что мы с вами можем претендовать на то, чтобы проводить экскурсии вот по городу и сделать, например, наши фрески, тоже одно из достопримечательностей города Днепропетровска. Мы поедем с вами в Ватикан, мы пойдем в собор Святого Петра. Из Ватикана приедут к нам, они приедут в ДХЦ. Для того, чтобы картины родились, нужны руки. Для того, чтобы ты приготовил кулинарный шедевр, тебе нужно задействовать твое тело. Аминь. В первом веке нашей эры, когда церковь росла, вместе с бурным ростом церкви начало появляться множество ересей. И одна из ересей говорила, что самое главное – это дух и душа человека. А вот попечение о плоти, они нас отвлекают от служения великому и вечному Богу. И знаешь, когда такое прозвучало один раз с кафедры, множество людей может сказать, о, точно, я не буду эту плоть кормить. Если еще добавить, знаете, пару таких ярких выражений, плоть, и какая она мерзкая, все, я ее кормить не буду, я за ней ухаживать не буду, красить ее не буду, и что там еще, ну, в общем, ну, ничего делать не буду, я буду ее всячески гнобить, угнетать, потому что самое главное мой дух и моя душа, это плоть, это она мешает мне, это она греховная плоть. Старается меня от Бога. Апостол Павел и апостол Иоанн писали как ответ на подобную ересь и говорили, послушайте меня, мы действительно призваны к свободе, и наша свобода не должна быть оправданием без просто вот, знаете, вседозволенности, это раз. А второе, есть и другая крайность. Мы не должны пренебрегать нашим телом, мы должны заботиться о нем должным образом. В первом послании Фессалоникийцам 5:23. Только что апостол Павел писал: «Всегда радуйтесь, всегда молитесь, за все благодарите». А затем он пишет: «Послушайте, я желаю, чтобы вы во всей целостности, во всей полноте были благословлены, чтобы и ваш дух, и душа, и тело, обратите внимание, и тело». Он не просто сказал о важности духовных упражнений, не просто сказал о важности души, но он упоминает и тело, как о неотъемлемой части цельной личности и цельности человека. Поэтому похлопай себя по плечу и скажи: «Тело, тебе не хочется покоя». Мы с вами живем в теле, и нам нужно научиться за ним ухаживать. Раз. Вы, может быть, скажете мне: ну, знаете, если бы это была группа подростков, ну, тогда вы, конечно, должны нас научить, как пользоваться дезодорантом, как не навредить своему телу, как заниматься правильными упражнениями. Знаете, вот в этом-то самая смешная вещь. Мы с вами уже папы и мамы, дедушки и бабушки. Мы кого угодно готовы научить, но сами не всегда умеем заботиться о теле. Потому что у нас не всегда есть откровение о том, чем является наше тело. Откровение. Я человек. Я дух, который живет в теле. Я человек, а мое тело – это храм. Мое тело было дано мне, и оно призвано мне послужить. И я буду на этой земле ровно до тех пор, пока мое тело будет живо. Вот почему я должен заботиться о теле. Мы можем восхищаться достижениями многих спортсменов, но посмотрите ведь, каким бы сильным ни был удар у боксера, какая бы ни была у него мощная рука, но мы говорим о силе этой руки только в контексте тела. Если рука прикреплена к телу, то она и действует соответственно. Но если мы ее возьмем и очень аккуратненько отрежем и положим рядом, кому она тогда будет нужна? Тело состоит из многих членов. И если мы будем копать глубже, мы увидим, что наше тело состоит как из внешних, так и из внутренних органов. И заботиться нужно о многих из них. Правда состоит в том, что тело может жить без некоторых членов. Но ни один из членов не может жить и продолжать жить и функционировать без тела. У нашего тела есть враги. Я про Иисуса, сейчас дойду. Если вы вдруг начинаете паниковать и говорите: где же проповедь об Иисусе, вы не отчаивайтесь. Все будет. У нашего тела есть враги. Или я бы... На самом деле я хотел сказать, знаете, вот у некоторых членов вашего тела есть враги. Например, глаз. У вашего глаза есть определенные враги. Может быть, химические вещества. Может быть, ну, всякие посторонние предметы, которые, пытаясь попасть в глаз, могут ему навредить, правда? Я помню, будучи ребенком, я чуть не повредил себе глаз. Это просто чудо произошло. Осень, куча сухой травы, и я увидел что-то на земле. Ну, вы же знаете, это я сейчас, я в два раза выше, чем был, когда мне было 18 лет. А так я был очень мелким, худым, сочным, худосочным, то есть. Так вот, я нагибаюсь, и это не очень было много до земли мне нагнуться. Я не заметил, как торчала сухая такая вот стебелина. И я вот просто она вот раз и прошла мне прямо туда вот. Я не увидел ее. Я не понял даже, что произошло. Мне стало жутко больно. И когда я уже отдернулся, я понял, что случилось. Я благодарю Бога за то, что мой глаз остался неповрежденным. Кому-то из вас рано или поздно в глаз попадала или крошка, или мошка, или еще что-то. И ты понимаешь, как это больно. Но послушайте меня. Благодаря тому, что наши глаза защищены еще одним органом нашего тела, мы все еще видим. Потому что если бы не было век, то, скорее всего, какие-то посторонние предметы уже бы давным-давно лишили бы нас зрения. Правда? Сколько случаев было, когда рефлекторно, чисто машинально, раз, и они закрылись. Ты не понимал, что оно летит. Раз, а там пом, и ударилось. О, и ты так, спасибо, Господь. Это говорит о том, что наше тело устроено таким чудным образом, что различные члены тела призваны друг о друге заботиться, служить друг другу. И хотя ты дух, душа и тело, но ты одна личность, ты один человек. Хотя твое тело состоит из множества различных членов, но это одно тело. И ты возьми, удали какой-то член из твоего тела, и ты уже будешь не вполне полноценным человеком. Ты что-то однозначно потерял. Вот что интересно. Апостол Павел сравнивает церковь тоже с телом. И если мы переключим скорости и поговорим сейчас не только о нашем физическом теле, но и поговорим о духовном теле, о церкви, он приводит так много различных параллелей и называет церковь телом Иисуса Христа. И он говорит, что хотя мы порознь, отдельные люди, являемся отдельными членами в этом теле, но вместе мы составляем как раз-то одно. И для того, чтобы это тело было полноценным, ему нужен каждый член. И кто-то может, знаете, очень хвастаться и говорить, ну, а вы знаете, сколько километров в человеческом кишечнике? Ну, кто-нибудь знает из вас, кстати говоря? Сколько? Дядя Юрий Николаевич знает. Ну, в общем, несколько человек нужно для того, чтобы, знаете, вот если все это дело растянуть, или кровеносные сосуды, например, это еще круче, то, в общем, всего лишь несколько человек понадобится, чтобы от земли до луны достать. И можно очень, знаете, гордиться тем, я кишечник, или там, я кровеносный сосуд. Знаете, какой я важный? Да, но и кровеносные сосуды тоже, они покрыты самым большим органом, кожей, для того, чтобы охранять, оберегать, заботиться. Аминь. В теле все различные органы взаимосвязаны. И апостол Павел говорит, посмотрите, 1 Коринфянам 11, 12 глава. Бог так устроил, что в одном теле у нас много различных членов. Ну, чтобы вы четко знали, о чем я говорю, это 1 Коринфянам 12, 18. Что Бог расположил члены каждой в составе тела, как ему было угодно. И дальше прочитаем, 19 стих. А если бы все были один член, то где было бы тело? Но теперь членов много, а тело одно. И не может глаз сказать руке, ты мне не надобна. Или также голова ногам, вы мне не нужны. Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее. И которые нам кажутся менее благородными в теле, а тех более прилагаем попечение. И неблагообразные наши более благовидно покрываются. А благообразные наши не имеют в этом нужды. Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее попечение, дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. Обратите внимание, заботились друг о друге. Мне очень важен каждый член моего тела. И на самом деле, когда я имею откровение о том, насколько важно мне мое тело, я буду о нем заботиться. Я буду заниматься не только духовными, не только благочестивыми, но и физическими упражнениями, потому что я хочу, чтобы мое тело прослужило мне долго. Потому что я хочу, чтобы и в старости мое зрение не притупилось. Потому что я хочу быть способным и слышать, и осязать, и обонять, и говорить. До того времени, когда Бог мне скажет: все, твой земной путь закончен. Тело мне обязательно нужно. Но я также понимаю, насколько большая привилегия у каждого моего члена быть в теле. Насколько большая привилегия мне быть частью церкви, быть частью тела Христова. На одном из прошлых семинаров «Встречи с Богом» я услышал что-то, что мне, как пастору, звучало как один из лучших комплиментов. Я с кем угодно могу себя ассоциировать, может быть, с глазом или с головой, но послушайте, если голову отрезать от тела, ну какой смысл в этой голове профессора Доуэля? Если глаз взять и выложить, ну и что дальше? Но то, что апостол Павел говорит, он поставил в теле различные служения, например, апостолов, евангелистов, пастырей, учителей, пророков. Все они поставлены Богом для того, чтобы совершенствовать тело, и для того, чтобы каждый член тела был оснащен для совершения служения. Если этого не происходит, тело болеет. Если это происходит, тело растет. Кто-то свидетельствовал о том, что когда они поехали на семинар «Встреча с Богом», ну, они хотели, конечно, и с Богом встретиться, и все, но то, что они услышали пророческое слово в их жизнь, не от пастора в церкви, а от служителей, которые не являются рукоположенными, они не всегда на сцене выступают, а Бог через них проговорил реально. Вот для меня, я не знаю, что им Бог сказал, но мое сердце исполнилось такой радостью, потому что я понимаю, хоть что-то, но мы сделали, хоть каким-то образом, но мы оснастили других людей, мы оснастили целую армию служителей, которые делают это. Аминь. Мы призваны с вами быть в теле, и это огромнейшая привилегия быть в теле Христовом. Библия говорит о том, что Бог ничего не делает без участия человека. Бог ничего не делает, хотя и способен в своем всемогуществе, не используя церковь. Бог для достижения своих целей и своих великих планов избрал церковь, избрал тело для того, чтобы именно тело совершило работу по спасению. Именно тело совершало бы дела благотворительности, добрые дела. Тело будет проповедовать не просто Бог с неба. Так говорит Господь, всем людям покаяться. И все так: сам Бог проговорил, побежали в церковь. Ну, иногда нам хотелось бы, чтобы такое произошло, но этого не произойдет. Потому что Бог так устроил, чтобы это Его тело делало, чтобы мы с вами, как Его руки и ноги, шли, делали, чтобы мы с вами, как Его глаза, смотрели, как уши слушали, как уста говорили. И тогда это произойдет. Аминь. Ной, когда Бог принял решение уничтожить грешное человечество, Бог избрал Ноя и его семью, чтобы их спасти, и чтобы спасение и продолжение рода человеческого было именно через них. В своем всемогуществе он мог бы сказать: Ной, в таком-то часу придешь, тебя будет ждать корабль, вот, я тебе тайком, значит, во внутреннем кармане пиджака, у тебя уже 8 билетов, тебе достаточно будет, тебе не надо будет ничего делать. Так не произошло. Бог открывает Ною свои планы. Бог использует простых людей в исполнении своих планов. Бог открывается Ною и говорит о том, что он собирается сделать. После этого Бог не дает Ною корабль. Бог дал Ною инструкции, как этот корабль построить. Бог дал инструкции Ною, как потом им управлять и что делать. Это был Бог, который затворил дверь в ковчег. Это правда. И это говорит нам, знаете, о чем? Существуют двери в нашей жизни, в которые нам даже не нужно ломиться. Если в твоей жизни есть двери, которые затворил сам Бог, то что бы ты ни сделал, тебе туда, скорее всего, не войти. Тебе там не нужно быть. И есть двери, которые Бог открывает, так что никто из людей закрыть их не сможет. И тебе нужно не тормозить, а бежать в эти двери. Тебе нужно обязательно стремительно приложить все усилия для того, чтобы оказаться там. Потому что картин жизни слишком много. В Ветхом Завете апостол Павел напоминает нам много раз. Посмотрите, они все вышли из Египта. Они все крестились в одном облаке. Они все крестились в одном духе. Они все крестились в Моисея. Они все были под предводительством Моисея. Но не все вошли в землю обетованную. Кто-то погиб из-за ропота. Кто-то погиб из-за бунта. Кто-то еще по каким-то причинам. И далее он делает вывод. Это я говорю вам, как достигшим последних времен, чтобы вы не гордились и не думали, что у вас все схвачено только от того, что вы где-то находитесь рядом с Моисеем, что вы где-то находитесь рядом с церковью, что вы где-то называетесь христианами. Потому что тот, кто думает, что он стоит, смотри, чтобы не упасть. Потому что потерять то, что тебе Бог дал, потерять этот шанс, не воспользоваться этим шансом, ну, очень легко. Нужно видеть двери, но в них нужно еще войти. Бог использует простых людей для того, чтобы совершать свою волю на земле. Бог использует таких простых людей, как мы с вами, для того, чтобы Его воля совершалась. Сам тот факт, что ты все еще жив, сам тот факт, что ты дышишь, сам тот факт, что ты видишь, что ты способен говорить, это знак. Бог тебя собирается использовать. Бог хочет, чтобы ты был частью тела. Бог хочет, чтобы кто-то был устами, кто-то был руками, кто-то был ногой, кто-то был головой, кто-то был бы ушами, кто-то еще чем-то. Мы в теле, и это большая привилегия. Бог использует нас, и именно поэтому мы все еще живы. Если бы наше земное предназначение было бы только лишь в том, чтобы покаяться, а потом очень тихонечко, не делая никакой волны, ждать, когда же вот подоспеет эта небесная электричка, в которую мы хоп, вскочили и оказались уже там. Но по какой-то причине мы с вами испытываем, вот знаете, и в нашем теле, и в нашей вот бренной жизни, ну, много... много трудностей. Но если ты в церкви, а не на кладбище, значит, эти многие трудности уже победил. Ну или в процессе. Не так ли? Послушай меня. Не имеет значения, что тебе проповедует этот мир. Не имеет значения, под каким давлением ты находился в последнее время. И это правда. Твое тело подвергается мощному давлению. Твоя душа подвергается мощному давлению. Это, знаешь, может быть, ты бы легче перенес какие-то физические страдания. Но тяжелее бывает переносить то давление, которое враг оказывает на твою душу, которое враг оказывает на твое сознание, которое враг оказывает на твой дух. Потому что от каких-то вещей мы легко и рефлекторно можем отмахнуться. от каких-то, с какими-то вещами мы просто можем научиться даже жить. Ну, потерял я руку, в конце концов, я по-прежнему все еще живу, поехали дальше. Ну, нет у меня тепла больше, никогда не будет тепла. Я все еще живу, и укутался потеплее, как-то все. Стало мало еды, ничего страшного, буду есть в два раза меньше. Но я все равно буду жить. Но когда на твою душу идет давление, и ты испытываешь жуткие страхи, и ты испытываешь оскорбления, и ты испытываешь, вот с этим бывает тяжелее. И Иисус сказал удивительные слова. Послушай меня. Тебе не нужно бояться того, кто может убить твое тело. Если кого-то и стоит бояться и перед кем-то трепетать, то это перед тем, кто сотворил твою душу. Перед тем, кто определяет, где будет твоя душа в вечности. Вот кого нужно бояться. Вот перед кем нужно трепетать. Потому что трудности в нашем теле всего лишь временные, как и тело временно. Душа же и дух вечны. Но именно наша душа и наш дух поселены в теле на это определенное время. И пока мы с вами здесь на земле, нам лучше сделать что-то, чтобы это время прошло не зря. Либо ты будешь тихонечко дрейфовать по жизни, либо ты оставишь после себя большой яркий след. Либо ты будешь сидеть сложа руки и ждать, когда же за тобой придут, либо ты будешь вытаскивать и спасать еще множество людей, которые нуждаются. Это миф, что сегодня люди не хотят слышать о Боге. Хотят. Это правда, что условия жизни изменились. И методы нашей проповеди должны меняться. А люди хотят слышать о Боге, потому что не имеет значения, богат ты или беден, здоров ты или болен. Когда ты остаешься один на один со всемогущим Богом, ты понимаешь, вот здесь пустота, которая может быть заполнена только Богом. И ничто, ни золотые медали, никакие достижения, никакие дипломы и образования, никакие связи и дружба не могут заполнить вот эту пустоту. Только Бог. И тогда ты говоришь, я не знаю как, Бог, но я прошу тебя, наполни меня, наполни мою жизнь, войди в меня. Знаешь, может быть, ты сегодня здесь первый раз. Я познакомился с Костей. Он пришел сюда сегодня впервые. И, возможно, тебе легко думать, ему, конечно же, нужно принять решение и определиться, что он хочет вообще, с Богом или без Бога. Это правда. А может быть, ты уже очень давно ходишь в церковь, и ты знаешь весь этот церковно-религиозный язык. Но пустота по-прежнему есть. Тебе не нужно стесняться людей. Тебе нужно бояться Бога. Чтобы, когда придет Бог, Он не застал тебя с этой пустотой, которая не заполнена никем. Чтобы Он не застал тебя с твоим великим эго на престоле твоего сердца. Но когда придет Бог, или когда Он призовет тебя к ответу, твое сердце должно быть полностью отдано Ему. Твое сердце должно принадлежать Ему. Твой дух и душа и тело. Через несколько минут мы будем участвовать в причастии. Это чуть больше, чем просто хлеб и вино. На самом деле это заявление о том, кому я принадлежу. Это мое заявление о том, что я принадлежу Иисусу Христу, и я являюсь частью Его тела. И апостол Павел упрекал верующих, которые жили в Коринфе. Они жили в большом городе, в котором было доступно абсолютно все. Если ты ходишь в церковь, но тебе очень хочется какую-нибудь женщину, знаешь, чтобы нервы пощекотать. Пожалуйста, ты мог пойти и сделать это. Если тебе хотелось бы покурить чего-нибудь такого, выпить, пожалуйста, все доступно. Тебе захотелось поесть каких-нибудь изысканных яств, пожалуйста. Но далее Павел говорит, когда вы едите хлеб и пьете вино, вы заявляете, что вы принадлежите телу Иисуса Христа. А когда вы совокупляетесь с блудницей, вы становитесь одно тело с блудницей. Совершили грех против своего собственного тела. И как теперь вы можете называться неотъемлемой частью тела Христа? С одной стороны, ты хочешь, а с другой стороны, вот какая реальность. И далее Павел говорит, возьми и проведи черту в своей жизни. Но невозможно пить и из чаши Господней, и пить из чаши бесовской. Прими решение. Прими решение, кому ты будешь принадлежать. Если тебе хочется здесь упиваться этим сладким вином, чувственными удовольствиями наполняться, пожалуйста, все в твоем распоряжении. Но если ты принял решение стать здесь, стань и стой, и не жалей о своем решении. А время покажет, кто был прав. А время покажет, что устоит, что вечно, а что временно. Аминь. Номер один – это решение. Номер два – именно кровь Иисуса Христа. Знаете, мне легче об этом проповедовать, чем нам с вами в понедельник принять серьезное тяжелое решение. Или в пятницу вечером, когда ты уже устал, как собака. И вот, ну просто, знаешь, и ты сам не понял, как ты пропустил это искушение. Ты сам не понял, как эта мысль уже вот так вот, уже целый день у тебя роится. И ты уже устал, или ты устал уже отгонять эти мысли. Ты понимаешь меня? В воскресенье утром об этом легче говорить, чем в пятницу вечером сказать этим мыслям «стоять». Я не позволю вам поселиться у меня в разуме. Стоп! Я дух, который живет в теле, но и мой дух, и душа, и тело принадлежат Иисусу Христу. И я не собираюсь размениваться по мелочам. Аминь. Кровь Иисуса Христа омывает и очищает порочную совесть. Кровь Иисуса Христа делает тебя свободным от греха. Кровь Иисуса Христа запечатлевает твою свободу и тот грех, который пытается все еще прилепиться, тот грех, который пытается завладеть твоей душой и твоим телом, тот грех, который пытается говорить, ты мой, я тебя никуда не отпущу, ты у меня всегда будешь на коротком поводке. Именно кровь Иисуса Христа отсекает эти узы греха. Именно кровь Иисуса Христа нам нужна для того, чтобы наша совесть, которая была изранена, которая была опорочена грехом, стала чистой и невинной. Это удивительно, это чудо, но это факт. Люди, которые большую часть своей сознательной жизни жили без Бога, растрачивали себя, не ходили Божьими путями, грешили, в один момент могут обратиться и начать служить Богу. В это время происходит то, что я называю восстановлением невинности. Восстановлением чистоты. Потому что, когда человек обращается и говорит, Бог, прости. Вы знаете, что делает Бог? Бог очищает его и видит его таким, как будто бы он никогда в жизни не грешил. По-человечески это трудно представить, а Бог так и делает. И я так рад, что мы, приходя в Дом Божий, можем поднимать руки и петь Ему песни, наслаждаться Его присутствием, молиться и получать ответы от Бога, потому что Он такой и есть, любящий, милостивый, благословляющий, прощающий. За это время ты мог нахвататься множества вещей. И сегодня, когда ты возьмешь в руки хлеб и вино, я хочу, чтобы ты помолился. И ключевым словом в этой молитве пусть будет слово «прощение». Может быть, тебе нужно прощение от Бога за все то, что ты уже допустил. Может быть, тебе нужна сила крови Иисуса для того, чтобы она отрезала бы эти узы греха. Ты чувствуешь, что этот грех тебя так сильно держит, и ты не можешь вырваться. Это ложь. Кровь Иисуса Христа способна тебя сделать свободным навеки. Свободным навеки. Молимся на своем месте. Скажите со мной такие слова молитвы. И я прошу, чтобы вся церковь помогла нам. Скажи: Отец Небесный, прости. Прости мне все мои грехи. Я раскаиваюсь. Я отворачиваюсь сегодня от своего прошлого и обращаюсь к всемогущему Богу. Я верю, что Иисус Христос есть Божий Сын. Я верю, что Он умер за мои грехи и воскрес на третий день. Я исповедую Его своим Спасителем и Господом моей жизни. Благодарю, что Ты услышал меня сейчас, простил, очистил и принял. Я молюсь во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.